Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня протоиерей Константин Кобелев, помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве по организации работы с верующими. Мы говорим сегодня о той модели поведения, которая, к сожалению, в нас заложена, от этого никуда не деться. Каин и Авель – это история, которая описана в книге «Бытия», и которую мы читаем, которая читается в храмах именно в эти дни, во вторник и в среду, на вторую неделю поста. Интересной получается эта история именно потому, что ведь когда мы говорим об убийстве, в духовном смысле этого слова, мы говорим не только о таком физическом акте насилия, но мы говорим и о том, что можно убить словом, можно убить каким-то своим поступком, небрежным по отношению к человеку, нанести ему очень серьезную душевную травму. И в этом смысле тогда уже речь идет не только о тех людях, с которыми вы общаетесь в местах лишения свободы, речь идет буквально о каждом из нас. Вот эта модель поведения Каина, который убил брата из-за зависти, она на самом деле очень гораздо чаще, к сожалению, встречается в современном мире, просто формы проявления этого могут быть разными. Вы могли бы рассказать о том, как это происходит сейчас в семьях, в отношениях между людьми? Какие есть иные формы проявления вот этого самого акта, о которых, может быть, мы даже так не задумываемся, что это настолько серьезно, но на самом деле это серьезно.
Да, очень важно, конечно, пытаться в каждом из нас, в своей семье, в первую очередь, создавать атмосферу любви и атмосферу духовной свободы. Вот это вот очень, очень важно.
Что значит духовная свобода?
Потому что зачастую бывает, что вот люди в храм ходят, и они, конечно, хотят, чтобы их и дети ходили в храм. И, допустим, они начинают человека как бы слишком сильно принуждать к этому. В определенном возрасте это нормально, когда ребенок маленький, его там разбудили, понесли, принесли, он причастился и так далее. А когда человек подрастает, у него уже может начаться какой-то протест. И действительно, в младенчестве как бы каждый человек живет верой родителей. А дальше у каждого человека вот этот вот вопрос, который вопрос в принятии веры, он возникает. И в конечном итоге каждый человек добровольно и свободно должен эту веру нашу принять. И здесь, в этом отношении, очень важно корректно и мягко вот обращаться с нашими детьми. Я, мне кажется, уже рассказывал о том, что у меня повторилось одно и то же событие. Интересно, отвлекусь. Господь, когда к чему-то нас хочет научить, часто вот повторяется что-то. С первого раза еще не понял, тут же и второе. Вот за всю мою священническую практику два раза повторилось друг за другом, а больше не было ни раньше, ни позже. А что повторилось? На исповедь приходит человек около, ну, в моем возрасте, около 60 лет, и говорит: «Здрасте, батюшка, я пришел». Ну, здравствуй. «Нет, я пришел, так особенно». «Ну, а почему же вы пришли?» «А я пришел, потому что у меня бабушка была». «Вот такая была бабушка замечательная. У нас в то время в школе говорили: Бога нет, Гагарин полетел, Бога не видел, все остальное. Мы к ней подбегаем, она сидит, молимся, мы подбегаем, говорим: бабушка, Бога нет». А бабушка говорит: «Слушай, внучок, возьми конфетку». И вот сейчас, когда уже прошло после этого полвека, мне захотелось быть таким, как моя бабушка. То есть вот что значит семена добра и любви, которые были в него вложены, в данного человека. Причем, я говорю, это было, повторилось дважды почти одними и теми же словами. Два таких вот уже, ну, сказать, зрелых человека мне рассказали подобную историю. То есть вот что нам необходимо. Мы должны вкладывать любовь, добро в положительные какие-то моменты. Мы должны верить в наших детей, в наших внуков. Как бы ни было, вот, что бы ни происходило, как бы они себя там ни вели, ну, конечно, наказать, объяснить, но бороться чисто с грехом. А данного человека, вот, в том числе нашего ребенка, отстаивать его права. Бывает такое, знаете, даже в школу там вызывают и прочее, и так далее. Все равно мы должны как со своего ребенка стоять. Вот, мне кажется, вот это. И ребенок это будет чувствовать, понимать, и когда-нибудь это сработает обязательно.
То есть, иными словами, человеку в критической ситуации очень важно знать, что в него кто-то верит.
Да.
Что кто-то видит в нем лучшее, чем то, что очевидно большинству, может быть, даже из окружающих.
Да.
Угу. Ну, это, конечно, очень важно. Это...
И то же самое, уже последний раз мы же вспомним о преступниках, то же самое и находясь в местах лишения свободы, с кем-то там должен столкнуться, с батюшкой или, может, с воспитателем, или с врачом, но где-то он должен почувствовать обязательно на себе человеческое доброе отношение.
У меня вопрос, кстати, человеческое доброе отношение, вот сразу, если мы заканчиваем тему тюрьмы, лагеря 30-х годов, когда очень часто заключенных по 58-й статье, в том числе священнослужителей, сажали в одни бараки, вместе этапировали с уголовниками. И мы читаем воспоминания очень много Шаламова, например, когда, ну, казалось бы, что они должны как-то хорошо на них влиять, да, но происходит обратное. Огромное количество людей, осужденных по 58-й статье, в том числе священников, были убиты в лагерях ни режимом, ни охраной, ну, может быть, как бы с молчаливого согласия вот этими уголовниками.
И в то же время мы имеем много примеров преобразования этой уголовной среды под влиянием святых. Например, помнится преподобный Леонтий в Ивановской области, который находится в его мощи. Когда его посадили специально для полного уничтожения с таким заключенным под названием «Зверь», у него была такая кличка, потому что вообще он не признавал никаких там законов, никаких понятий, и через несколько дней он поднял на уши, как говорится, всю зону, потому что он сказал, кто мой батюшку тронет, тот и будет иметь дело со мной.
Ну, разные примеры, но, к сожалению, когда читаешь Солженицына или Шаламова, в основном примеры свидетельствуют об обратном.
Не так часто мы встречаемся со святыми великими людьми. А вот я хочу сказать, что, конечно, добро, оно все равно побеждает.
Знаете, это спорный тезис. Это
как спорный тезис, что добро побеждает зло?
Ну, что... ну, мы же знаем, чем закончится история нашего мира. Мы в этом смысле никаких иллюзий испытывать не должны. Про то, что...
победы добра.
Хорошо, ладно, пусть будет так. В конце концов, если иметь в виду, что в конце времен будет второе пришествие Христа, то это, конечно, безусловно, именно так. Но этому будет предшествовать, к сожалению, целый ряд трагических событий. Это другая немножко тема. Давайте сейчас вернемся все-таки к Каину Авелю, как матрице такой, что ли. Вы знаете, я когда перечитывала этот эпизод из книги «Бытия», обратила внимание на то, как Господь отвечает Каину. Он же определяет ему наказание за то, что он сделал, и высылает его с той земли, где он жил, и говорит, что земля не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. На это Каин отвечает: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником, скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Вполне справедливо он размышляет. То есть понимает, что будет вслед за этим, на что Господь ему говорит: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Про что эта история, отец Константин?
Каин, получается, лишивший жизни своего брата, он как бы наказывается самой жизнью. То есть он, может быть, в отчаянии в каком-то был бы рад, что его как бы уже избавили от этой муки жить. Но он остается жить для того, чтобы, с одной стороны, ему дается время на покаяние, а с другой стороны, всему человечеству дается урок, что не можем мы лишать жизни другого человека, ни по какому поводу, что только это в руках только Божьих должно быть. Как говорится, судьба человеческая. Пришло время, жизнь его окончилась. И вот это, конечно, перекликается с теми дебатами, в том числе, допустим, о смертной казни и так далее. Что, конечно, мы, жизнь – это самое величайшее достояние. И здесь Другой вопрос, который касается тоже нашего общества и такой очень болезненный, это вопрос, когда женщина в какой-то степени причастна к убиению своих собственных детей. Вот. Это то же самое. И почему-то до сих пор к этому отношение такое спокойное, даже ни в коем случае нельзя этот вопрос обострить, как наш святейший патриарх пытается на это обратить внимание, хотя бы чтобы эти операции не оплачивались за счет всех налогоплательщиков, и через это как бы каждый гражданин нашей страны получается причастным к совершению этого, то есть его деньги идут на убийство.
Тут целый спектр вопросов возникает. Это тоже другая тема для разговора. Да, тут же на это возразят, появятся нелегальные операции по искусственному прерыванию беременности.
Уже не то время, не то время.
К сожалению, к нам сюда в студию недавно приходила женщина, которая курирует центр оказания помощи женщинам в кризисной ситуации, чтобы они отказались от своего решения прерывать беременность. И она говорит, ну, вот из 300 позвонивших где-то порядка 50 человек принимают решение в пользу жизни ребенка. Остальные, к сожалению, остаются при своем. Здесь это большая тема, и с ней нужно разбираться отдельно и говорить о ней отдельно, но мне кажется, она упирается во многом в вопрос, а что считать жизнью? Момент рождения или все-таки момент зачатия? А это уже вопрос веры, понимаете? Это уже вопрос, который...
То есть извините, я как генетик, я могу сказать, что жизнь начинается тогда, когда сливаются две клетки. Это абсолютно. И потом все-таки наши слушатели, наши сограждане, все же тоже учились в школе все-таки, проходили биологию, сдавали экзамены.
А душа человеческая появляется в какой момент? Понимаете, это же на этот вопрос, я думаю, генетика ответить не может. И это вопрос веры. Вот я о чем говорю. Что у меня сомнений нет никаких в том, что это происходит.
Душу либо мы признаем, либо не признаем. Если мы душу не признаем, идет речь о теле, которое развивается с момента зачатия. Если мы признаем душу, это понятие духовное, надо обратиться к религии. Религия утверждает, что душа возникает одновременно с возникновением тела. Поэтому тут, понимаете, вопросов-то нет никаких. И то общее понятие, которое до сих пор мы никак не можем преодолеть, как вы говорите, из 300 человек там и так далее, это какое-то дикое средневековье, это какой-то 15 век, это какое-то зарождение червяков из грязи, это что-то вот абсолютное отставание такое страшное от всех.
Мы лидер, к сожалению, в мире по этой позиции, да. Мы любим часто говорить о своей духовности, знаете, что мы самая духовная страна, что мы там всех спасаем, всему миру объясним, как надо в Бога верить и так далее, и так далее. Посмотрите на статистику абортов, очень вот много будет понятно. Только на официальную, а есть
поэтому,
еще неофициальную.
Когда мы говорим о семьях, когда мы говорим о детях, когда мы говорим, почему возникают такие случаи, все-таки вот этот грех, он ложится на семью. Часто бывает, что и разводы случаются после этого. Женщина, может быть, там как бы ради мужа совершает это как бы под влиянием его ли, малодушия, когда он не знает, как деньги заработать. Бывает влияние даже его матери, например, когда она то же самое как бы защищает интересы сына. А в результате этот же сын бросает же ее, когда она вроде бы ради него это сделала. То есть тут очень много таких духовных моментов. И, конечно, сама атмосфера в семье, она уже искажается после таких вещей. Поэтому это главная, может быть, причина, ради которой нужно воздерживаться, ради которой от совершения такого страшного зла. Для того, чтобы сохранить свою семью, для того, чтобы вложить в своих детей именно семена добра. Их надо держать как можно дальше от всего вот этого плохого. И тогда ребенок, выросший в такой обстановке, уже гораздо меньше вероятность, что он сможет совершать такие страшные какие-то деяния, как совершил Каин. То есть вот это семя тли, оно, конечно, в каждом человеке есть, но чем дальше мы от него отодвигаемся, мы сами, наши дети, внуки, причем добро все-таки быстрее отодвигает, чем зло. Как говорится, вот у праведника уже в течение, допустим, там, трех поколений, как бы, а у грешника там надо семь поколений, чтобы там очистить этот грех.
Это вот сейчас об этом надо подробнее поговорить по поводу поколений, и несут ли поколения ответственность за то, что было сделано их предками.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по организации работы с верующими, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы прошли все, то есть все наши семьи, они так или иначе прошли через советское время. В Советском Союзе, в принципе, та же самая операция по прерыванию беременности, она вообще была самым обыденным таким делом. Это как, я не знаю, как умыться. Вот то же самое. И, к сожалению, говорить о том, что здесь все совсем не так просто, и речь идет о убийстве человека, стали поздно. Уже 80-е, 90-е годы, 90-е годы гораздо больше. Сколько всего было сделано за эти 70 лет, и раньше тоже сколько всего было сделано. И помимо этого тоже много что в наших семьях могло происходить и в 20 веке, и ранее, и до того. Получается, что, если исходить из ваших слов о том, что до седьмого поколения люди несут на себе печать тех грехов, которые делали их предки, получается, что мы все обречены?
Но в то же время я говорю, что когда мы делаем доброе дело, когда мы преобразуемся, каемся и стремимся к чему-то хорошему, это быстрее очищается, чем вот это происходит вот загрязнение. То есть там надо 7 поколений, а тут достаточно, допустим, 3 или 1, может быть.
Отец Константин, ну а как же тогда тот тезис, что все-таки мы не отвечаем за те поступки, которые совершили наши родители,
речь идет
наши
о духовной... предки? Нет, мы не отвечаем, речь идет о духовной атмосфере, в которой мы вырастаем. То есть каждый человек, можно сказать, кузнец его счастья, что так сказать, то есть свою судьбу создает сам. Создай хорошее отношение у себя в своей семье, уберегись от таких страшных грехов, как, допустим, где-то убийство, старайся любить детей, прощать их, и ты можешь уже прервать вот эту цепь, которая тянется за тобой. Может быть, ты будешь последним элементом, который будет от этого еще страдать, а твои дети будут уже другие. Я всегда говорю, нас вот не приучили с детства молиться, и нам уже трудно к этому. А дети наши, вот если они уже приучены, они говорят, нет, папа, как это спать? Мы еще не молились. Давай помолимся.
Потом они будут в переходном возрасте и скажут, папа, знаешь что, молись-ка ты сам, а я пойду, пожалуй.
Не знаю, слава Богу.
Ну, это хорошо, когда так. Просто бывает действительно по-разному. А если вернуться к этой истории и к словам, которые Бог сказал Каину, что всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. Что здесь имеется в виду? Можно ли это понимать в том числе и как то, что Господь, тем не менее, все равно своего покрова с этого человека не снимает, вне зависимости от того, что он сделал? Вот что Каин так или иначе все равно под защитой у Бога, вне зависимости...
Господь дает время на покаяние каждому человеку. Для меня в последнее время я хожу под впечатлением одного из посещение своих 6-го коридора, как вы знаете, это в Бутырке такой коридор смертников, там сейчас находятся пожизненные заключенные. Я не буду рассказывать обстоятельства дела, много на нем, на человеке было грехов. Он написал письмо Святейшему, причем патриарху нашему, причем он написал там такие слова, что вот, ваше святейшество, а как вот, я ведь пока был на свободе, не каялся, а сейчас... попал сюда, теперь каюсь. Как это вот вообще, возможно ли это для меня, это покаяние? Как вот вы воспримете? Можете ли вы ко мне священника прислать? Или скажете, что вот это он, ну, как-то не... Вот даже такой момент. Действительно, вот я к нему пришел и мысленно как бы проработал с ним вместе это его письмо. Действительно видно, что человек покаялся. Вот так что вот эти двери, они не закрыты ни для кого. Несмотря на там, ну, не буду называть цифру людей, которых он лишил жизни. Дело не в этом. То есть здесь очень важно, та вера, которая должна у нас быть обращена на каждого человека. Вот мы, конечно, не можем быть как Бог. Господь до последнего каждого из нас пытается вытащить из наших грехов. Но все-таки я думаю, что если человек не отрекается от Господа, если он стремится к добру, то он попадет в рай, все спасутся. Вот так говорил мой батюшка, отец Александр Егоров, 15 лет со дня кончины которого вот, прошло в прошлом году, и сейчас вышла замечательная книга, второе издание о нем, его жизнеописание. И вот батюшка так говорил. Поэтому мне кажется, что это очень важно. Потом, конечно, вот по своей должности, еще вот мы много раз упоминали ее название, я хочу подчеркнуть, в том числе для наших радиослушателей, что такие должности вводятся в каждом территориальном нашем, ну, в области, в республике или в крае какой-то, называется, как они называются?
Территориальный округ, наверное.
Ну, территориальная, нет, не округа, а именно конкретно административные единицы Российской Федерации. И всего будет таких около более 80 человек. Сейчас вот у нас 20 человек прошли это обучение. И мы отвечаем за дела, за именно верующих, не только православных. Мы за всякую религию. Вплоть до того, что и за атеистов. Потому что...
Как вы можете отвечать за
атеистов? Потому что, да, потому что, смотрите, фактически мы защищаем права человека в области Конституции, где написано, что гражданин Российской Федерации имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Мы вот, как бы говорится, вся наша деятельность внутри этой статьи. Если человек имеет право не исповедовать, значит, он атеист. А мы должны защищать его права. Если вот другие вокруг верующие начнут как-то ущемлять его права, опять же, как кто еще его защитит? Это моя задача, защитить этого человека, сказать, не трогайте его, дайте ему быть атеистом.
Ну, я так понимаю, что там не только православные священники в этом управлении Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам организации работы с верующими. Там есть и другие тоже представители.
Знаете, долго обсуждался этот вопрос, и как раз сотрудники ФСИН, они склонялись к тому, чтобы лучше поставить нейтрального какого-то человека, допустим, бывшего полковника, вышедшего в отставку. Но все-таки святейший наш патриарх, он даже дважды встречался с президентом, и именно было решено, что должен быть батюшка. Ну, в тех регионах, где преобладают мусульмане, там будет, допустим, представитель мусульманской веры. Или, допустим, там, где буддисты, допустим, в Бурятии или где-то там, там может быть буддист. Но именно человек верующий, потому что верующий человек... Он быстрее поймет другого верующего человека, неважно какой религии. И мне вот уже пришлось и общаться и с представителями иудейской религии, и мусульманской, и даже вот сейчас, вчера вот я сегодня звонил, вчера говорил с буддистами, и как-то на душе от этого как-то светло, между прочим. Потому что для меня это не трудно. Может, это менталитет русского человека, который фактически не захватчик, не насильник. И не зря ведь в нашей стране в нее потянулись разные народы. И в ней были самые разные представители от разных вот таких вот религий, разных народов существовали дружно и... согласованы между собой.
У меня практический вопрос, все равно касаемо тюремного служения. А если в колонии есть храм, ну, нет постоянного священника, есть храм, который, я так понимаю, что в том или ином случае может, о котором может заботиться заключенный. А кто из заключенных может быть туда допущен? Есть какие-то определенные статьи, которые это запрещают? Или нет?
Вы имеете в виду именно быть старостой храма или что?
Ну, я не очень хорошо понимаю, как это происходит внутри зоны, но, наверное, старостой, наверное, отвечать за его там, содержание, сохранность, за следить за порядком.
Я не
ну,
думаю,
быть что... при храме.
Мне не приходилось работать так вот тут на зоне, я поэтому теоретически только могу это сказать. Но, конечно, батюшка просто выбирает такого человека, который искренне пришел к Богу и которому он может доверить это дело. А в какие там статьи или еще что-то, я даже не слышал таких разговоров на эту тему.
Отец Константин, в завершении нашей программы мне бы все-таки хотелось выйти на некое обобщение и снова вернуться к этой истории Каина и Авеля. В широком смысле посмотреть на произошедшее тогда, что речь идет прежде всего о зависти, которую испытал один из братьев по отношению к другому, и это чувство, оно, к сожалению, никуда не делось, оно процветает и сейчас, и мы можем так или иначе почувствовать себя под влиянием этой самой зависти. Что делать в таких ситуациях, как пастырь? Дайте, пожалуйста, совет. Или, может быть, те или иные проявления гордости. Но сегодня это, к сожалению, даже часто встречается. И бывает так, что люди оказываются беззащитны. И ведутся на эти чувства, ведутся на эти страсти. А как от этого защититься? А как в себе распознать, что что-то не так по отношению к другим людям? И не ступить на этот путь?
Мне кажется, здесь все-таки параллельно близко к понятию о прощении грехов. То, что мы, о чем мы говорим. То есть всегда истинный, настоящий ли это грех, или нам показал, что кто-то против нас согрешил, тогда начинают возникать какие-то конфликты. И здесь очень важно уметь прощать. И если ты не можешь простить, то тогда отойти в сторону и отдать своего обидчика Богу, чтобы не пытаться, сказано, что надо любить всех людей, но не пытаться себя заставить любить каждого. Если ты чувствуешь, что это вот не получается у тебя, лучше в сторону отойти. Лучше найти какого-то другого человека, которого можно любить, с которым можно как-то взаимодействовать. И в этом плане, мне кажется, это в семье тут уже не уйдешь никуда. В семье уже нужно любить каждого представителя своей семьи. А что касается вне семьи, то мы уже можем выбирать.
А что делать, если, к примеру, человек, бывает такое в людях, чувствует к кому-то ненависть, пренебрежение, какие-то иные чувства? Как это преодолевать? Вы можете посоветовать, потому что мало ли, это же ведь может оказаться актуально кому-то. Как быть в таких ситуациях?
Ну, в первую очередь, постараться уклониться, отойти подальше в сторону. И уже наедине с собой попытаться с этим справляться. Потому что во время конфликта с кем-то ты же не совладаешь с собой. Даже если ребенок тебя довел, вот сказать, уйди вон от меня, или самому выйти там хоть на лестничную площадку, подышать немножко носом, подумать, помолиться, успокоиться, придумать, как я буду данного ребенка воспитывать, как я буду наказывать. Тогда уже вернуться и сказать. А сгоряча же ничего хорошего-то не получится.
Согласна с вами. Кстати говоря, по поводу воспитания детей, мне очень нравится мысль, что если, ну уж нельзя никак избежать наказания, и ребенку нужно как-то на пальцах объяснить, что он сделал что-то не так, нужно очень строго следить за собой, чтобы не наказывать в состоянии раздражения. Наказывать нужно, испытывая внутри любовь к этому ребенку, а не желание отомстить ему за то, что он причинил нам какую-то боль или дискомфорт или что-то еще. Но это требует таких усилий иногда.
Ну, важна пауза. Просто надо уметь делать паузу.
Спасибо вам за этот разговор.
Протоиерей Константин Кобелев, тюремный священник, помощник начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве по организации работы с верующими. Клирик храма Святителя Николая в Бирюлеве был у нас сегодня. Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
До свидания.
Благоприятного всем поста.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».